Я вас приветствую именем Иисуса Христа и любовью Его. И сегодня я хотел бы, чтобы мы говорили с вами очень интересная тема. Тема, которая сопровождает любого человека на этой земле, не только верующего, но и неверующего. И эта тема, о которой мы сегодня будем говорить, она присутствует в нашей жизни с самого нашего рождения. Она присутствует в нашей жизни, всю нашу жизнь, и не оставляет нас до гробовой доски. Это глупость. Удивительно, что когда мы смотрим на наших маленьких детей, они очень часто, вы замечали, что ведут себя так, как будто они знают больше, чем папа с мамой. Хотя это четвертый ребенок в семье. И уже родителям не 25. Но вот эта глупость, которая приходит вместе с ними в эту жизнь, она продолжает жить вместе с нами. Друзья мои, мы вырастаем и часто продолжаем жить в этой глупости. И люди не хотят ее оставить. Я хотел бы, чтобы мы сегодня посмотрели с вами на эту тему, поговорили, поразмышляли, закончили бы это размышление тем, как избавиться от нее, и увидели на самом деле свое сердце. Увидели бы, что действительно глупость – это то, что рядом со мной. Подумали о том, что мне надо изменить сегодня в моей жизни для того, чтобы не быть глупым. Потому что, удивительно, Эвочка как-то недавно сказала, что Эви говорит, не надо детей учить или наставлять, я тебе так говорю, и все. Она сказала, научите их, что это глупо, а это мудро. И они сами будут выбирать. Удивительно, друзья мои, что люди, живущие в грехе, не выбирают зачастую мудро. Зачастую они выбирают глупость. Прежде чем я буду говорить, мы начнем эту тему, я хотел бы немножко поговорить о той книге, из которой мы будем читать. Это книга Екклесиаста. Давайте вместе с вами откроем. Если кто потерялся, она идет обычно за книгой притч в нашей Библии, а притчи за псалмами. Откройте 4 главу. Прежде всего, я хотел бы немножко поговорить о самой книге и о контексте нашего отрывка, который мы будем читать с вами. Сама книга была написана приблизительно, по всей видимости, уже ближе к концу жизни Соломона, и он ее написал. Скорее всего, потому что, во-первых, мы видим в этой книге большой его жизненный опыт. Он пишет, например, что в 11 главе, в 10 стихе, что его юность уже прошла. К моменту написания этой книги, он пишет же в этой же книге, в этой же книге, в 12 главе, в 9 стихе, он пишет, что он уже составил много притч. По всей видимости, это уже окончание или ближе к концу жизни Соломона. Но мы знаем, что Соломон в своей жизни однажды очень серьезно отступил от Бога. И всему причина была жены, скорее, вернее, не жены, а желание поднять экономическую ситуацию в стране его заставило по политическим соображениям иметь такое большое количество жен. Он не женился абы на ком. Он женился на достойных с других государств, чтобы укрепить связи между его страной и соседней. И эти жены ввели его в грех, потому что ему пришлось ради них построить им те жертвенники и те места, где бы они поклонялись. И сам он, написано в Писании, был склонен к идолопоклонству в конце его жизни. Однако, когда мы читаем книгу Екклесиаста, мы видим, что в ней намека нету даже на многобожие. Мы не видим, и этот момент здесь не прослеживается. Скорее всего, эта книга уже даже не покаяние Соломона, а последствия его покаяния. Тогда, когда он покаялся в том, что он совершил, и мы видим, что эта книга открывает его вообще взгляд на тот мир, который существует вокруг. Удивительно еще вот что сама книга имеет такую евангелизационную направленность в том смысле, что Например, она ни разу не использует имя Яхве. То есть всегда, когда мы читаем с вами в русском переводе «Господь» или «Бог», автор использует общее слово, которое было, ну, знаете, как мы говорим, «Бог». Это слово общее для всех. Куда ни приди, скажешь «Бог», понятно. А какое-то божество. И он использует это слово «Элохим», титул Бога, который или обозначает или Бог, или божество. И, скорее всего, он, по всей видимости, задумал эту книгу такую, знаете, для широких масс, чтобы и другие народы, которые очень тесно сотрудничали с израильским народом в жизни, вернее, во время жизни Соломона, потому что у него были очень и политические, и экономические связи сильные с соседними странами, и для того, чтобы и другие народы, не только евреи, не только Израиль, могли читать ее, он применяет такой способ или такой метод. И по сути своей он начинает с очень важного вопроса, который он пишет в 3 стихе, в 1 главе, что польза человеку? По сути своей он задает такой, знаете, темп или смысл самой книги для того, чтобы дать какое-то направление своей мысли, которая будет идти в этой книге, и направление для мысли читателя. Он размышляет, или уже доходя до 17 стиха во 2 главе, он размышляет о том, в чем он не нашел смысла жизни. То есть вот сначала и где-то до 2 главы 17 стиха он ищет и показывает, почему он и в нем не нашел. И, в принципе, мы видим, или зная жизнь Соломона, мы видим, насколько богат был его опыт в том, что он там описывает. Гулянье, веселье, труд, алкоголь, девушки – все это то, что сопровождало его жизнь очень полноценно или наполняло долгое время. Но в 17 стихе 2 главе он говорит: «Я возненавидел жизнь». Он упирается, все то, что он делает, или все, в чем он показывает людям, которые читают эту книгу и предлагает им найти смысл в чем-то жизнь, он упирает их в дверь смерти. Он делает такую гиперболу, преувеличивает: посмотри в контексте твоей личной жизни или твоей личной смерти, какое значение имеет то, что ты делаешь. И он говорит: я возненавидел жизнь поэтому. Потому что он не находит этого смысла, потому что какой смысл в том, что я 3 года назад ел лобстеров, а сегодня я умираю? Какой в этом смысл? Я сегодня умираю. И так он доводит до тупика человека для того, чтобы человек мог споткнуться в своих размышлениях, в своей жизни, или так, как он привык думать, для того, чтобы начать думать дальше. И уже в 3 главе, в 11 стихе, он дает, знаете, таких 2 ключика интересных. Это одна из таких сокровищ этой книги, 11 стих. Откройте, вместе с вами прочитаем. Ключик, который помогает открывать вообще дверь мироздания или устройство мироздания. Написано: «Все соделал он, то есть Бог, прекрасным в свое время и вложил вечность в сердце их. Хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца». Первый ключик – то, что Бог все сделал правильно. Второе, у нас часто в синодальном переводе, сейчас я посмотрю, как здесь у нас вечность, в моем переводе вечность, у вас может быть написано мир, точнее вечность, если вы позволяете себе карандашком исправлять, исправьте себе. Точнее, это вечность, которую Бог вкладывает в нас. В наше сердце 2 вещи. Бог все сделал правильно. И 2-я вещь – это ту вечность, которую Он вложил. Почему нам не хочется умирать? Или почему мы понимаем, что мы как-то вот, мы вечные, и после смерти все не кончается, хотя оттуда никто не возвращался, и неверующие зачастую это понимают. Но с 16 стиха тема немножко меняется в этой главе. И Соломон начинает размышлять о том, почему трудно открыть эту дверь. Почему она не поддается, даже понимая или осознавая, вот, или приняв эту истину, или услышав эту истину о том, что Бог все сделал прекрасным или правильно, и то, что я вечен, у меня не получается открыть эту дверь понимания мироздания. И он начинает говорить: несправедливость, которую он видит в мире. Он говорит о смерти, об угнетениях, о зависти, об одиночестве. Подумайте, когда мы неверующим говорим Евангелие, когда мы рассказываем о Боге, у них сразу часто такое: вот посмотри, несправедливость, где Бог? Да, вот угнетение, а вот люди завистливые, а вот люди бывают часто одиноки, и они не находят любви в своей жизни. И у них есть такие хорошие отговорки для того, чтобы не принять эту истину. Это то, что людям мешает, или то, что не помогает им по-настоящему открыть реальность, которая существует. Наш отрывок, который мы сегодня будем читать, помогает исправить эту ситуацию. Он показывает нам те взгляды на мир и отношения в нем, которые нам нужно изменить. Он показывает их со стороны глупости и явной глупости и призывает к тому, чтобы мы изменяли это положение вещей. По сути своей, глупость ведь это ж не просто неосведомленность. Это неспособность, друзья мои, здраво смотреть на вещи, которые окружают нас. Автор поднимает эту тему глупости, делая ее лично для каждого человека. Он не говорит о какой-то далекой глупости, которая где-то там далеко. Он обращается лично к каждому, для того, чтобы каждое сердце могло само прочувствовать это. Интересно, что в 17 стихе и 18 в первой еще главе он, заканчивая 17 стих, говорит, что умножение познания умножает скорбь. Однако, помните, когда он сам воцарился, что первое он попросил? Или нет, что попросил он у Бога, когда тот предложил? Он попросил мудрости. Он не попросил богатства, он не попросил смерти врагов. Он говорит: дай мне мудрости руководить твоим народом. И в 14 стихе, 3 царство написано, 3 глава, 14 стих, Бог отвечает ему, и вы помните, до этого он говорит: молодец, ты хорошую просьбу мне высказал, и за то, что ты не дал, или не попросил богатства, врагов и так далее, и так далее, я дам тебе и мудрость, и дам все это. Посмотрите концовка, и Бог говорит: и если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу дни твои. Проблема не в том, что ты только должен быть мудрым. Эта мудрость должна проявляться на практике у тебя. Фактически, цитируя одного автора, Бог говорит: я помогу тебе стать успешным правителем, а ты старайся быть моим успешным поклонником. Друзья мои, глупость, которая и пришла в жизнь Соломона, которую испытал во всей полноте, вернее, она была в нем, просто она дала большие всходы, это последствия греха в жизни людей. Глупость никогда не учитывает важные исходные данные вот для принятия решения. Зачастую глупость бросается на что-то броское, яркое и то, что хочется сердцу услышать или увидеть. И тема сегодняшней проповеди – это, я назвал ее, «глупая глупость». То есть глупость, которая глупее всех. Знаете, как, так же, как Соломон пишет, «суета-сует», то есть самая суетная суета, или «Песнь песней», как книга называется в Библии, то есть самая лучшая песня из всех песней, так же и здесь. Давайте вместе с вами прочитаем 4 глава с 17 стиха до 11 стиха 5 главы. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Ибо они не думают, что худо делают. Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои да будут немногим. Ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит к глупым, что обещал исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не позволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божьим: это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты, но ты бойся Бога. Если ты увидишь, в какой области притеснение бедному, и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому, потому что над высоким наблюдает высший, а над ними еще высший. Превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране. Кто любит серебро, тот не насытится серебром. И кто любит богатство, тому нет пользы от того, и это суета. Умножается имущество, умножаются и потребляющие его. И какое благо для владеющего им, разве только смотреть своими глазами. Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест, но пресыщение богатого не дает ему уснуть. Итак, сегодня мы будем говорить о том, что грех, сопровождая жизнь, привносит в нее глупую глупость. Но здесь возникает сразу вопрос, как нам не быть глупцами, или как нам не быть глупцом, как мне не быть глупцом в этом мире. И в этом отрывке мы должны увидеть, что, или Писание нам говорит о том, что нам необходимо изменить свои взгляды в трех сферах своей жизни. И первая сфера, в которой нам необходимо изменить свои взгляды, чтобы не быть глупцом, это сфера отношений с Богом. С 17 стиха 4 главы до 6 стиха 5 главы мы видим это. Мир, друзья мои, или как мир начинается с Бога, в начале, помните, Бог, Бытие, 1 глава написано, так и понимание мира начинается с Бога. То, что понимать мир необходимо с Бога, касается, друзья мои, с вами не только падшего человека, но и человека, который находится в состоянии без греха. По сути своей, наличие греха у человека, оно не делает его человеком. То есть не обязательно, если человек без греха, он не человек. В Эдемском саду был человек, и он был без греха. В вечности будет человек, и он будет без греха. Но удивительно, посмотрите на Эдемский сад. Посмотрите, что даже Адам с Евой, которые были без греха, они нуждались в помощи Божьей, в том, чтобы понять этот мир, в том, чтобы познать его. Удивительно вот что, говоря об этом, или говоря о сфере отношений с Богом человека, мы видим, что глупый относится к поклонению очень беспечно. Посмотрите на начало 17 стиха. Соломон пишет: «Наблюдай за ногою твоей, когда идешь в Дом Божий». То есть, по сути своей, он говорит, когда идешь, в данном случае, в храм, который Соломон уже построил, в котором явно пребывал Бог, не так, как сегодня в наших молитвенных домах, его присутствие там было личностным, и вы помните, за завесой, в святое святых, он был там, и когда-то то, что описано в Иезекииле, он покинул, и слава его покинула этот дом, но он там был. И Соломон призывает: посмотри, как ты относишься к тому, чтобы приходить на поклонение к Богу. Если бы ты приходил, если ты приходишь на поклонение к идолу, то, конечно, идолу все равно, как ты приходишь или с каким сердцем. Но когда ты приходишь к живому Богу, Бог обеспокоен, с каким состоянием ты приходишь. И мы помним часто, Писание говорит о том, что зачем, цитирую прям Бога, зачем вы топтали мои дворы, зачем вы это приносили, зачем, все, мне это не надо, ваше сердце мне нужно. Но удивительно, что люди беспечно относятся к поклонению живому Богу, потому что глупые относятся к слову Бога легкомысленно. Продолжая, он говорит в этом 17 стихе: «Будь готов, то есть наблюдай за своей ногою, и будь готов к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Я не буду говорить вам, друзья мои, о том, что и так ясно в этом призыве. Да? Когда идешь в Дом Божий или в своем поклонении, будь готов больше слушать Бога, чем Ему что-то приносить. Обратите внимание вот на что. Посмотрите, как Писание открывает нам, как вообще Он к нам приходит. То есть порядок прихода человека к Богу на поклонение. Для человека зачастую первостепенную важность имеет то, что я ему принесу. Второстепенную важность имеет то, что Бог хочет мне сказать. И Соломон, обращаясь к людям, он говорит: переверните это все наоборот. Вот вы сделали глупую замену. Непонятно, кто к кому идет. кто выше, кто ниже. Вы все перепутали в своей жизни. Но что значит вот эта вот замена, которую мы делаем в своем сердце? Когда нам важнее не наше сердце, когда мы приходим в Дом Божий, а как мы выглядим. Еще полчаса назад мы могли ругаться с женой или с детьми своими. Сюда приходим, улыбаемся, все хорошо. Друзья мои, кому это надо? Это мы для кого делаем? И мы привыкли так поступать. Мы привыкли так делать. Но что значит эта замена? Посмотрите. В обратном порядке, какова или каков обычный порядок получения нам с вами Божьих заповедей? Как Бог их нам дает? Как Бог дает нам свои повеления? Сначала Бог сотворил мир, дал Адаму жизнь и посадил его в Эдемском саду в особом месте. И потом сказал: «Теперь хочу тебе сказать, не вкушай». Сначала Бог вывел из египетского рабства израильский народ, и 10 заповедей с этого и начинается. И потом говорит: «Теперь, пожалуйста, вам 10 заповедей». Сначала Бог спасает нас из рабства греха, и потом говорит: «Повинуйся мне, служи мне, люби меня, следуй за мной». Понимаете, все наоборот как? Когда мы вот в этом мышлении в своем, когда мы приходим к Богу, имея первостепенное значение что-то Ему принести для того, чтобы от Него что-то получить, мы ставим себя на Его место. Тогда, когда Он сначала к нам приходит и говорит: «На, я хочу дать тебе благодать от себя, возьми и теперь приходи ко мне». Наша чудесная глупость, которая сопровождает нас, все это меняет и заставляет нас жить совершенно по-другому. Первостепенную роль с Божьей стороны в наших отношениях играет Его откровение нам о себе. То есть то, что Он нам скажет о себе, вот это очень важно. Кто к кому приходит? Горшок к горшечнику или горшечник к горшку? То есть вот кто для кого служит? Кто выше, кто ниже? Кто может сломать этот горшок? Кто его лепит? Кто его закаляет в этой печи? Кто его месит долгое время? Но мы в своей глупости почему-то все делаем наоборот. И, друзья мои, это не проблема только того народа. Мы сами привыкли так, как к Богу приходить. Тогда, когда мы приходим к Богу, для нас первостепенную роль в этих отношениях играет то, что мы Ему даем. Не верите? Посмотрите, как часто люди сосредоточены на своем служении. «Господи, я тебе всю свою жизнь посвятил. А ты что дал мне?» То есть человек вообще не видит того, что Бог уже ему дал. Он считает своим приоритетом в своих отношениях то, что он приносит Богу. И потом говорит: «Ну давай, Господи, теперь ты от меня». Зачастую я, Господи, каждое воскресенье и в дождь, и в снег на машине еду к тебе. А ты, что ты дал мне, Господи? Понимаете, вот глупость заставляет нас все менять, все коверкать в своей жизни. У глупца, друзья мои, в его представлении о поклонении Богу, сначала он дает Богу свою благодать, и потом ждет от Бога отклик. Хотя, если мы посмотрим вообще, все наоборот происходит. Поклонение наше – это наш отклик на его благодать о себе. В конечном итоге, друзья мои, у глупца Бог зависит от этого человека. Глупец, если не прямо, то на подсознание думает, что Бог от меня зависит, что Бог должен делать так, как я хочу, что Он должен выполнять мои желания, мои прихоти. Писание убеждает же верующих наоборот, что Слово Божие имеет первостепенную значимость. Помните, все Писание богодухновенно и полезно. И Писание – это меч обоюдоострый. Почему оно нас убеждает в этом? Нас нет нужды в этом убеждать, если бы это было бы действительно так в нашем сердце. Но это не так. С другой стороны, еще размышляя об этом, можно увидеть, что желание грешника жить без Бога заставляет грешника в своей глупости откупаться от Него. Господи, вот на Тебе, я сходил на поклонение. На, я Тебе жертву принес, я сегодня Библию почитал, я вот послужил Тебе. Давай теперь Ты мне. То есть вот эти отношения входят в такую, знаете, в такую стадию «на и отстань». Мы не готовы больше слушать Его. Мы хотим говорить или мы хотим Ему приносить и считаем, что это для нас важнее. Помните, как в Первом Царстве, в 15 главе, в 22 стихе, Самуил отвечал Саулу: «Неужели все сожжения и жертвы столь же приятны Господу, как послушание голосу Господа?» Послушание, то есть нужно услышать было, и он слышал, лучше жертвы и повиновения, лучше тука овнов. Относясь к Богу небрежно, человек позволяет быть и неосторожным в своих словах пред Богом. Глупый относится со своими словами тогда, когда и находится в общении с ним очень опрометчиво или очень неосторожно. Мы позволяем себе быть небрежными в своих словах. Посмотрите на первые два стиха пятой главы. «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие, ибо как сновидение бывает при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов». Мы неаккуратны, друзья мои, со своими словами пред Богом. Это первый признак того, что мы Его не боимся. Мы легкомысленны с Ним. Мы зачастую... Я понимаю, что Писание говорит, что Он наш друг, Христос наш друг. Но не так слишком часто и очень много Писание говорит о том, что Он наш Царь, что Он наш Господин, а мы Его слуги, мы Его рабы. И мы легко, с легкостью говорим с Ним. Я не говорю о том, что давайте сейчас я вам построю преграду, о том, чтобы вы очень тяжело так в своей молитве приходили к Нему. Нет. Но нужно быть осторожными, нужно понимать, к кому мы приходим, даже на молитве. То, что мы небрежны со своими словами пред Богом, это признак того, что мы как минимум считаем себя равными с Ним. А скорее всего, зачастую, Он нам в нашей жизни или в нашем сердце, Он наш слуга, Он должен исполнять наши прихоти. Мы многословны в своих словах пред Богом. Это очень удобно. Вы знаете, когда вы говорите Ему, Он молчит. Он слушает же вас. Он ждет. Ну, когда же я тебе что-нибудь скажу? Помолчи немножко. И только Он хочет сказать вам что-то, вы опять Ему, Господи, дай. Господи, вот это надо, и вот это надо, и вот здесь, и служение у меня не идет, и вот и здоровье захворало. Он говорит, ну, подожду, давай. Смирения Его нет на белом свете во всей вселенной. Он готов подождать. Но Он ждет, когда мы помолчим, чтобы нам что-то сказать, чтобы мы могли в тишине сегодня открыть Писание и послушать Его, что Слово Его говорит для нас, к нашему сердцу. Не читать его так. Так, в церкви говорят, надо читать. Сколько нужно читать? Так, нужно читать Библию раз в год. Так, а чемпионы в нашей церкви читают Библию два раза в год. Угу, написал себе план и пошел читать. Я успеваю, да-да-да, успеваю, хорошо. Я иду в хорошем темпе. Друзья мои, Исаия как-то пишет, остановитесь и познайте, что я Господь. Остановитесь, друзья мои, в своей религии остановитесь. Очень удивительно, что, может быть, мы себе не осознаем это напрямую или само наше сердце скрывает это. Но наше многословие, по нашему мнению, должно его научить, как и что лучше сделать ему для меня. Вот наше многословие, друзья мои, может быть, вы прямо об этом не думаете, вы скажете, нет, это не так. Подумайте на досуге. Но зачастую наше многословие заставляет или показывает, что мы собираемся его научить, как и что лучше сделать ему для меня. Иаков пишет, «Братья, немногие делайтесь учителями. Мы подвергнемся большому осуждению, потому что мы много согрешаем, и мы согрешаем в слове много. Я за собой, друзья мои, замечаю, могу ляпнуть что-нибудь, потом жалею». Соломон же пишет же в притчах в 10 главе, в 19 стихе, «При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен». Когда мы беспечны в своих словах пред Богом, то мы безмятежны и в своих обещаниях Ему. Посмотрите на 3-6 стих. «Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит к глупым. Что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою и не говори пред ангелом Божьим, это ошибка. До чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты, но ты бойся Бога». Друзья мои, мы медлим исполнять Богу свои обещания, потому что мы не так уж и боимся Его. Я помню, когда я на службе начальство большое приходило и смотрело на нас, и мы, может быть, что-то недоработали, или нам ставилась какая-то задача, и мы говорили: «Сделаем». И, друзья мои, ночами не спали. Ночами не спали перед большим начальством, потому что понимали, что могут быть тяжелые последствия. Мы боялись. Друзья мои, мы Богу с легкостью можем что-нибудь наобещать. Наговорить Ему стрекорба. Пустить Ему пыль в глаза, забывая, что у него конъюнктивита не бывает в жизни. Он не болеет такой болезнью. Не поможет эта пыль, которую мы пытаемся пустить Ему своими обещаниями. Человеку можем такой пыли напустить, ему не получается. Ангел Божий, который здесь написан, скорее всего, это вестник, или слово «ангел» еще переводится «вестник». Возможно, то обещание, о котором в данном случае Соломон пишет, он говорит, что люди часто перед священником или перед пророком могли дать какое-то обещание Богу, но не торопились его исполнять. Фактически, друзья мои, это сфера поклонения нашего Богу. Это сфера наших отношений с Богом. Мы обещаем Ему, а потом говорим: «Ой, знаешь, что-то я наговорил лишнего тебе. Это ошибка». Это ошибка, мы говорим Ему. Как маленькие дети. Мы ведем себя зачастую, как маленькие дети. Конечно, я не говорю, друзья мои, с вами о глупых обещаниях, например, такие, как в книге Судей, в 11 главе, мы читаем: «Иафай дал обещание Богу, что то, что выйдет из дома, если Бог даст мне победу, я принесу это Господу. И свою дочь принес в жертву в конечном итоге». Вопрос не идет о глупых обещаниях. Это книга Судей, 11 глава, 30 стих. Вопрос не идет о глупых обещаниях. В них нужно каяться пред Богом, что ты глупость обещал. Что ты, как будто Богу была угодна эта жертва этого ребенка, этой девушки. Мы многословны, друзья мои. Это открывает то, чем занят наш ум. Посмотрите, когда мы общаемся или когда вы общаетесь, мы сразу чувствуем: этот человек с образованием, чувствуется, как он мыслит. Ребенок приходит, и ты ему говоришь: «Подожди». Я своему ребенку всегда говорю: «Подожди, подумай». Такая замерла. «Набери воздуха». Набрала. «Теперь говори». И она слова, у нее мысли там роятся, она не может все их сложить в кучку. И ты понимаешь, это ребенок. Друзья мои, но мы не торопимся. Вот мы как дети. Хотя вроде взрослые. Хотя вроде уже у самих, зачастую у многих из нас есть дети. И возрастом мы уже и дедушками, и бабушками можем быть. Обещал Богу любить жену или мужа? Друзья мои, иди исполняй. Обещал Богу служить? Иди и исполняй. Обещал не грешить? Не оправдывай свой грех какими-то обстоятельствами. Иди и сделай все, чтобы не грешить. Приложи все свои силы. Вы еще не до крови сражались с грехом. Иди, и помните, как Христос исцеляет и говорит: иди и не греши больше. Иди и не греши, друзья мои, исполняй свои обещания. Но мы с легкостью можем наобещать. И с легкостью можем сказать Богу: да, это я сгоряча пообещал тебе. Глупец, друзья мои, считает Бога глупым И если не прямо так он считает, то, по крайней мере, он поступает с ним так, как будто он глуп. Я имею в виду Бог. Вот в своем поклонении глупец считает, что Бог глуп. Наше с вами поклонение или то, как оно выглядит, ваше сердце, ваша жизнь, оно показывает как раз-таки, кем вы считаете Бога. Вы глупец или Он глупец в ваших глазах? Я думаю, это сфера, в которой есть нам что менять. Давайте посмотрим еще на одну сферу. Хотя каждый из них можно было бы по отдельности, чуть побольше говорить, но мне захотелось почему-то вот все три сферы такие взять вместе для того, чтобы пройти, знаете, с самого верху до самого низу. Вторая сфера, в которой нам необходимо изменять свои взгляды, чтобы не быть глупцами, это сфера наших отношений в обществе. Посмотрите 7-8 стих. «Если ты увидишь, в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому, потому что над высоким наблюдает высший, а над ними еще высший. Превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране». Друзья мои, во-первых, здесь нужно сказать, что, говоря вот об этой сфере, о сфере отношений нашей в обществе, глупый неверно оценивает само устройство общества. Вот в 7 стихе мы видим, что мир устроен по принципу подчинения. Во-первых, он там говорит, не удивляйся этому, потому что есть высокий, а есть еще выше. Он говорит, над тобой, простолюдином, простым человеком, есть начальник. Над тем начальником есть еще начальник, а у того есть сотника тысяча начальник. И так до самого конца. И он говорит, до царя доходит. Удивительно, знаете что? Вот в чем глупость, как мне кажется, что люди часто воспринимают такую систему неверной, когда над одним человеком стоит другой человек, а над тем третий. Вот мы считаем, что вот эта система подчинения, она неправильная. Однако, хочу сослаться вам на Бога. Иоанна 17 глава, 18 стих. Смотрите, как Христос, это молитва Христа. И Христос молится следующим образом. «Как Ты, то есть Небесный Отец, послал Меня, Своего Сына, в мир». Мы видим иерархию, мы видим подчинение. Отец посылает Сына. И Сын подчиняется Ему до смерти крестной, Филиппийцам написано. Однако уже в 21 стихе, смотрите, Он говорит в этой же главе, «Да будут все едино», Он молится об учениках, и потом говорит, «Как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе». У Троицы нет проблем с подчинением, у Него нет конфликта между подчинением и единством. В этом нет никакого противоречия. Бог Отец и Бог Сын близки очень. Мы даже не можем себе представить. И в то же время мы видим подчинение одного, что Отец, друзья, поймите, Отец – это вечный Отец. И Сын – это вечный Сын. Он всегда Сын, Он поэтому и Сын, всегда рождаемый. И у них нет конфликта между этим. Но мы смотрим на систему устройства общества и как глупцы боремся с этой системой подчинения. Как будто если директора сбросить с завода, то другого не поставят. Или если царя скинуть, то другой не придет. Те, кто борется с властью и ратуют за ее свержение, зачастую, вернее, они не зачастую, они сами становятся этой властью. Обратите внимание, что между людьми, кстати, в вечности тоже будет различие. И каждый, написано в 1 Коринфянам 3 главе, 8 стихе, что каждый получит свою награду. Каждый получит свою награду. Между нами будет различие. Но это не значит, что это различие будет конфликтовать с единством между людьми. Но что тогда не так? Вот в этих отношениях или вот в этой сфере общественных отношений. Глупый, друзья мои, игнорирует силу серебролюбия. 8 стих. «В превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране». Послушайте немножко, чуть-чуть другой перевод. «И за всем этим стоит доход от земли, царь от поля кормится. Проблема не в подчинении. Проблема, что здесь происходит движение денежных масс из одних карманов в другие. Когда Израиль, вы помните, просил себе царя, он просил, дай нам, как у других народов. И Бог им дал. Он сказал, нате. Он, 1 Царство, это 8 глава, с 10 стиха, можете перечитать. Он дал им, он им сказал, и ваш царь будет, и женщину вас забирать, себе кормить, и воинов, и колесницы, и будете доходы ему платить. И он перечислил много-много-много чего им. Вы помните, что случилось, когда Соломон умер? Весь Израиль, ой, такой царь умер. Кто же из нас теперь будет драть эти подоходные налоги? Кому же мы будем платить? Да нет, они пришли к нему и сказали, Раваму, сын ему, говорит, отец твой, 3 Царств 12:4, наложил на нас тяжкое иго. Ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего, тяжкое иго, которое он наложил на нас. И тогда мы будем служить тебе. Ну, то, чего не случилось. Понимаете? Проблема заключается не в подчинении. Проблема заключается в том, что 1 Тимофею 6 главе написано в 10 стихе, корень всех зол – серебролюбие. Вот в эту систему подчинения пришел грех, и люди возлюбили деньги. Они, проблема же не в деньгах, не в их количестве. Сколько их у тебя? Проблема в том, что мы их любим. А то, что мы любим, мы готовы отдавать этому жизнь. То, что мы любим, мы за это готовы сражаться. То, что мы любим, мы готовы, друзья, биться не на жизнь, а на смерть. Вы знаете, есть такие чиновники, я слышал, они это берут взятки, 1 на 1 000 000. Такие случаются, еще редкость, наверное, такая, но бывает. Они любят свою страну, но они любят еще деньги. И поэтому берут взятки. Поэтому берут взятки. Друзья мои, почему я не должен этому удивляться? Если вы будете слышать Слово Божье, если вы не проигнорируете то, что Писание говорит вам о влиянии на вашу жизнь или влиянии греха на вашу жизнь, вы не будете этому удивляться. Для вас будет ясна эта система. Для нас важнее в этом случае будет то, какое я сам принимаю участие в этой системе, когда могу являться угнетателем другого человека. Как мне реагировать на те угнетения в обществе? Если я не удивляюсь, то как реагировать? Быть самим справедливым. Понять, что наша борьба не против крови и плоти, Ефесянам 6 глава 12 стих. Проблема или понять, что наша проблема не человек несправедливый, а грех, который живет в этом человеке. Но в этой практике удивления есть, таится такая удивительная опасность. Мы делаем эти размышления вот о несправедливости такой духовной практикой. Мы, знаете, мы так начинаем об этом размышлять, и как будто это вот повышает нашу духовность. На самом деле, друзья мои, ничего подобного. Он, Писание вообще говорит, вообще не удивляйся этому. Если ты понимаешь, что делает грех, ты этому даже удивляться не будешь. Эта система тогда, когда мы удивляемся вот, и смотрим на эту несправедливость, которая есть в обществе, она, знаете, что заставляет нас? Она заставляет нас больше смотреть на других, чем на себя. А что на самом деле очень легко. Намного легче смотреть на других, чем на себя. Наши размышления об этой несправедливости зачастую могут выглядеть так, как будто мы всегда правы. Так, как будто мы никогда в жизни не совершили ни одной несправедливости. Мы скажем, ну мы же меньше делали. Друзья мои, Писание скажет, какая вам разница? Ты сделал несправедливость. Удивительно, что свободная воля заключается в том, что Бог позволил человеку выбрать зло и отключить себя от возможности выбирать добро. Вот эта система зла или система, где люди угнетают других людей, она пришла потому, что Бог позволил человеку или дал ему свободную волю. И человек выбрал. Он не просто выбрал зло. Он рубильник этот отключил от добра, выбрав это зло, и сломал его, чтобы обратно никто не смог включить. Не верите? Вспомните Бытие 6 главу, когда Писание говорит о том, какие были люди. Зло во всякое время. И только об одном человеке написано, он обрел благодать, и вот только поэтому он жил так. Бог подключил его к этой благодати, к этому источнику добра, и он жил таким образом. Сам Соломон в 7 главе, в 20 стих, вообще запомните, нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил. Екклесиаст 7:20. Нет такого, друзья мои. Не удивляйтесь. И вот в этой сфере нам нужно изменить свое понимание, как она работает. Нам нужно изменить к ней отношение. Нам самим нужно смотреть больше на свое сердце, чем на несправедливость других или на то, какие мы несправедливости совершаем в этой жизни. И третья сфера, о которой нам необходимо с вами сегодня поговорить, и где нам необходимо изменить свои взгляды, чтобы не быть глупцами, это сфера отношений к самому себе. Отношения, сфера отношений с Богом, общественные отношения и мои личные отношения к самому себе. Как ни странно. С 9 по 11 стих. Давайте вместе прочитаем. «Кто любит серебро, тот не насытится серебром. И кто любит богатство, тому нет пользы от того. И это суета. Умножается имущество, умножаются и потребляющие его. И какое благо для владеющего им, разве только смотреть своими глазами, сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он ест, но пресыщение богатого не дает ему уснуть». Мы любим, друзья мои, то, что мы считаем ценным в своей жизни. И глупый любит то, что считает ценным, но то, что не приносит ему пользы. То, что написано, не насыщает. Он потребляет это для того, чтобы быть сытым или насытиться, для того, чтобы получить удовлетворение, но в конечном итоге так и не может этого получить. Друзья мои, то, что ценно для нас, мы готовы за это платить высокую цену. За деньги, за средства мы готовы платить высокую цену. Высокую цену жизни своих семей, своих отношений, своей любви к ближнему. И, друзья мои, проблема ж не в обладании денег, да, а в отношении к ним. Мы или рабы этих денег, или их господа. Но у денег, вы скажете, есть ценность. Я скажу, да. Я, знаете, как наше сердце смотрит на средства? Я имею в виду на деньги. А оно заключается в том, что деньги позволяют нам иметь покой в жизни. Если у тебя есть хорошая зарплата, стабильная, и еще есть накоплено на всякий случай, вдруг черный день придет, ты понимаешь, завтра ты будешь сыт. Завтра, если что-то случится со своим здоровьем, ты можешь поправить его. Завтра, если ты можешь заплатить коммунальные услуги и так далее, и так далее. Ты понимаешь, это приносит же покой, правда? Знаете, в чем беда? Мы за деньги начинаем беспокоиться. Мы за то-то перестали беспокоиться. Но мы за деньги начинаем беспокоиться. А вдруг завтра инфляция? Все, кто приблизительно старше или моего возраста и старше, пережили уже не одну инфляцию. Не одну в этой жизни инфляцию. Я помню, как мой папа, он продал машину, еще был Советский Союз там за 11 тысяч рублей. Через месяц, что ли, это превратилось в 3 мороженых, вот такая там приблизительно вот. «Жигули» на то время, «Жигули». И превратилось просто в буханку хлеба и там еще несколько шоколадок. Мы знаем, мы начинаем волноваться за это. И проблема, знаете, в чем заключается? Что то, насколько мы волнуемся за свое будущее, столько же мы переносится волнение на то, что оно нам обеспечивает. Ничуть не меньше. Мы столько же волнуемся за эти средства, Потому что если они уйдут, что теряем мы свое будущее? А Бог говорит, на меня возложите упование. Бог говорит, на меня положитесь. Да, за деньги можно много что купить, но зачастую это просто безделушки. Посмотрите на свою жизнь. Посмотрите, что сколько всего есть в жизни нашей, то, от чего мы можем легко избавиться, и ничего наша жизнь, по сути своей, не пострадает. За деньги, деньги могут принести нам пользу. Это не значит, что это бесполезная вещь. Опять же, не думайте так. Проблема в том, что мы возлагаем на них то, что они не могут понести по сути своей. За деньги можно купить лекарства, но вы не купите здоровье. За деньги мы можем купить еду, но мы не можем купить аппетит. Однако человеческое сердце дает этому богатству все равно высокую оценку. И вот почему глупый умножает количество денег. Посмотрите на 10 стих. «Умножается имущество, умножаются и потребляющие его. И какое благо для владеющего им, разве только смотреть своими глазами?» Если вы жили когда-нибудь в финансовом отношении по синусоидальной амплитуде, вы понимаете. Тогда, когда вы, может быть, ничего не зарабатывали, потом ваши доходы взлетали, и вы понимали, сначала вы приобретали, все устраивали, потом вы понимаете, могу помогать этому, и начинает много людей от нас зависеть, потом вы опять падаете вниз, и ваши средства из ваших карманов опять, меньше их уходит, потому что их там меньше. Он об этом и говорит. Мы, умножается имущество, умножаются и потребляющие его. Мы не можем столько потратить иногда или часто, люди не могут столько потратить, сколько заработали. Я понимаю, что в большинстве из нас мы живем от зарплаты до зарплаты, у нас все уходит. Но когда он говорит о тех людях, которые начинают умножать, и неправильное отношение к деньгам, потому что они хотят ими насытиться, но видят только одно, что они просто еще кого-то обеспечивают. И все. И никакой пользы от этого им. Он говорит, вы смотрите просто, разве только что смотреть своими глазами, как эти денежки уходят у тебя опять. Понимаете, глупый, он ищет покоя себе в богатстве, и что потом? И теряет сон. Посмотрите на 11 стих. Он говорит, сладок сон трудящегося. Мало ли, много ли он ест, но пресыщение богатого не дает ему уснуть. Глупый, ища покоя в богатстве, ища покоя, он теряет сон. И проблема, знаете, заключается не в том, что богатые не работают. Друзья мои, богатые еще как работают. Ого-го! Им трудиться надо очень много. Но автор или Соломон говорит вот о чем, что если мы свое упование кладем или возлагаем на деньги, мы теряем сон. Мы хотим найти покой душам нашим. То, о чем Христос говорит. «Придите ко мне». А мы говорим, нет, я знаю, куда прийти, я знаю, что мне принесет покой. И мы возлагаем свое упование. Друзья мои, будьте богаты, имейте много денег. Я вообще восторгаюсь в каком-то смысле Давидом в том плане, что он из простого пастушка становится царем и, в принципе, справляется с этими деньгами, с властью. Достаточно неплохо у него получается. Но тогда, когда... Друзья мои, проблема знаете еще в чем? Не то, что богатый. Если вы бедный, и у вас их нет, но вы жить можете тем же принципом. Только просто вы добавляете в своем предложении или в своей жизни. А если бы они у меня были, то тогда бы моя жизнь стала самой лучшей и распрекрасной. Принцип не меняется. Просто у вас есть, у богатых людей, вернее, у вас нет, у них есть. Может быть, вы немножко ленивые, а они более трудолюбивые. Может быть, у вас неудачная полоса в вашей жизни. Может, бизнес прогорел, то, о чем Соломон пишет тоже. Возлагая по глупости свою надежду на богатство, друзья мои, мы обманываемся. Вот три сферы, в которых нам нужно поменять свои взгляды и свои отношения. Во-первых, это отношения с Богом. Друзья мои, никогда не останавливайтесь в том, чтобы менять свое отношение к Богу. Мы всегда должны духовно расти. Мы не можем позволить себе как остановиться, как велосипедист, который останавливается и падает. Мы не эквилибристы духовные. Мы должны всегда больше и больше познавать Его, менять свое понимание о Нем. Мы должны понимать наше общество, чтобы нас, то, что нас окружает, оно не приводило нас к спотыканию. Знаете, как часто люди говорят, я приткнулся о что-то. Кто-то притыкается о власти или о какой-то несправедливости, говорит, поэтому я Богу не верю. Кто-то в церкви не спотыкается о какого-нибудь другого брата или сестру. Друзья мои, смотрите на свое сердце. В общественных отношениях, вот в этих, больше смотрите на свое сердце. И в-третьем, друзья мои, не обманывайте сами себя. И для этого нужна большая смелость. И из-за греха. Из-за того греха, который живет в нас. Что же в заключение делает человек со своей глупостью? Еще несколько размышлений. Во-первых, он продолжает жить в самообмане, или может продолжать жизнь в самообмане, игнорируя истину. По сути своей, любой человек нуждается в спасении. Но живя в самообмане, живя в глупости, мы говорим, ничего страшного, я сам себя спасу. Что, вы никогда этого не слышали от неверующего человека? Человек часто может делать со своей глупостью то, что он явно отвергает Бога, пытаясь установить свои правила в мире или свои стандарты глупости. При этом заметили, что бесконечно человек может размышлять на тему смысла жизни. Один проповедник как-то проповедовал в одном из университетов и проповедовал среди тех людей, которые философствуют, или у них факультет философии, они ищут смысл жизни. Он им сказал, вы знаете, почему вы никогда его не найдете? Потому что как только вы его найдете, все ваши диссертации не нужны будут. Все, надо будет подчиниться этой истине. Все, что вы пишете, это никому не нужно будет. Друзья мои, нам выгодно, людям выгодно искать. Вместо того, чтобы признаться себе, что вот она истина, и нужно ей подчиниться. Можно научиться пользоваться вот этой системой глупости, которая существует в мире. Можно научиться, как мой отец, он научил меня, как взятки давать. Он сказал, вот есть такие люди, один на миллион. И он был неверующим человеком, но он понимал любовь к деньгам. Можно просто пользоваться и жить этим грешным миром. Я не призываю вас это, но я говорю о том, как люди используют эту глупость в своих корыстных целях. Друзья мои, но то, к чему я призываю вас, признать свой факт своей глупости и искать избавление от нее. Вот вам цитата. «Библейская вера не требует от нас отрицания реальности, чтобы обрести покой, но требует признать, кто мы есть на самом деле». Пол Трип. Друзья мои, нам надо признать, что из-за греха мы стали глупцами в этом мире. Нам нужно признать, что эта глупость сопровождает нас всю жизнь. Я себя помню, как я пытался учить чему-то отца. И потом понимал, да он это давным-давно знает. А я только неделю назад узнал и думал, что я самый умный. Нам нужно признать, друзья мои, что мы живем глупостью зачастую в отношениях с Ним. Он по своей милости и благодати, друзья мои, снисходит к нам, к нашей глупости. Но если вы придете к Богу, чтобы слышать Его Слово, по сути своей вы услышите три вещи. Грех, суд и надежда на избавление от этого. Наша проблема не просто в том, или наша надежда не просто в нашей человеческой глупости. По сути своей, возьмите Библию, и, друзья мои, вы будете осведомлены. Наша проблема в источнике этой глупости, в грехе, который живет в нас, сопровождает нас и не оставляет даже нас после того, как мы становимся верующими людьми. Он здесь, рядышком. Кто из вас сегодня не осведомлен в том, о чем я сегодня вам говорил? Конечно, может быть, я плохо говорил. Но по сути своей, друзья мои, если вы вообще ничего не понимаете, скорее всего, проблема не в том, что, может быть, я плохо говорил. Может быть, проблема, посмотрите, в вашем сердце. Что грех там все искажает. Грех заставляет ваше сердце видеть совершенно другую картину мироздания. Другую картину отношений с Богом. Другую картину, не так, какая в Писании описана, отношения друг с другом. Другую картину отношений к самому себе, какими мы должны быть. Друзья мои, мы нуждаемся не просто в том, чтобы нас осведомили в истине, мы нуждаемся в том, чтобы нас искупили от власти греха. И тогда мы будем способны последовать за этой истиной и избавляться от этой глупости. Ибо и мы были некогда несмысленны. Несмысленны, Титу говорит 3.3, Павел пишет, вернее, Титу пишет. Непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которую мы сотворили, а по Своей милости, банью возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Друзья мои, мы не нуждаемся в осведомлении. Каждый грешник нуждается в искуплении. Заканчиваю, друзья. Исаия 40 глава, 28 стих. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум Его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость». Друзья мои, вот ответ. Я искуплен от своей глупости, и поэтому я знаю и верю, и этим живу. Давайте помолимся. Боже милостивый, славный и превознесенный Господь наш и Бог наш, мы не перестаем благодарить Тебя за то искупление, которое Ты совершил. В каждом дне, Господи, в каждом часе, в каждой минуте, вспоминая то, что Ты совершил на кресте, то, что Ты, Господи, излил свою кровь за наши грехи, Ты отдал самого Себя, чтобы избавить нас от греха, чтобы избавить нас от последствий греха, от той глупости, в которой мы часто пребываем и сегодня. Господи, благослови нас жить этим искуплением, жить, Господи, тем, что Ты совершил, любить Твою святость, любить Тебя, Господи, изменять свой разум и стремиться преображаться, Господи, осознавая, что и в сфере с Тобой, в сфере Твоих отношений с Тобой, Господи, нам есть к чему стремиться, понимать, Господи, само мироздание, как Ты устроил его, что оно прекрасно, Господи. Но наш грех исказил его, извратил, Господи. Наше сердце было грязным, оно жило в самообмане. Научи нас, Господи, жить не глупостью, Твоей праведностью. Научи нас жить не глупостью, а Твоим искуплением. Научи нас, Господи, жить тем, что Ты совершил, Тобою, любить Тебя, Господи, а не этот мир. Будь превознесен наш великий Господь и будь прославлен. Молимся Тебе ради имени Иисуса Христа. Аминь.